Дмитрий Лим, а Никол, рожденный, чтобы жечь, 3. Глава 1. Я заглянул ему через плечо. Список и правда впечатлял. Мамонтова, та самая Лена, которая знакомилась с нами задолго до того, как мы вообще попали в магическую академию. Потанин, вечный задира с 5-го курса, у которого магическая сила превышала возможности многих академиков. Сидоров. Здоровенный детина, больше похожий на вышибалу, чем на мага. Ну и неизвестная нам Петрова. Кто она такая и что из себя представляет, мы не знали. Но все они, кроме Бориса и Лены, выпускники.
«Ну, что скажешь?» –
спросил Боря, нервно перелистывая страницы. «Скажу, что нас ждет веселая неделька», – мрачно ответил я. «Задание мутное, ничего не понятно».
«Особенно со сроками», – согласился тот. «Почему именно сейчас начинают искать? Типа до этого вообще никаких следов не было?»
«Не знаю. Но мне уже не нравится то, как все это проходит. Ни подготовки, ни инфы. Я посмотрел на другие страницы, но там также толком ничего не было. Муть мутная». Боря вздохнул.
«Ладно, нечего гадать. Надо знакомиться. Начнем с Мамонтовой. Она хоть не кусается и точно поможет найти остальных».
Мы направились в сторону библиотеки, где Лена обычно прохлаждалась между заклинаниями, книгами и пинками рыжему Антоше, который доставал ее. Нашли ее за чтением какого-то буклетика, в очках на пол лица и с видом, будто познает тайны мироздания.
«Эй, Леноч!» – окликнул ее Боря. «Тут такая тема нарисовалась!»
Лена оторвалась от книги, удивленно посмотрела на нас поверх очков, а потом расплылась в широкой улыбке. «Боря, какие люди! Кого я вижу?» Лена захлопнула буклетик с таким грохотом, будто там была спрятана мина. «Что за тема? Опять в какую-нибудь заварушку вляпались? Надеюсь, на этот раз без жертв среди мирного населения и случайных прохожих? Или...» Она моментом озлобилась. Ее губа нервно дернулась. «А Антон послал!» Боря замялся, но я, как всегда, пришел на помощь, проецируя в его мозг правильные слова. «Спокойно, Боря, мы же не на допросе. Просто скажи, что ректор припахал нас на поиски пропавших студентов, и Лена в команде».
«Ну, почти», —
ответил Боря, немного запинаясь.
«Ректор решил, что мы теперь спасатели Малибу, только вместо пляжа Академии окрестности. Пропали студенты, и нас отправляют на поиски. И да, ты тоже в деле».
Лена немного расслабилась, но затем вновь напряглась. «Пропавшие студенты? Это же те самые, про которые говорили, что они на задании пропали?»
«Типа того», – пожал плечами Боря. «Только поиски затянулись на 2 месяца, и пропала не только лучшая группа. Еще какие-то крендели».
Лена откинулась на спинку стула, задумчиво почесывая подбородок. Очки съехали на кончик носа, придав ей вид профессора, готовящегося к сложному экзамену. 2 месяца? Крендели? Боря, ты, как всегда, красноречив, как топор. Ладно, рассказывайте все по порядку. Кто пропал? Когда пропал? Куда пропал? И самое главное, зачем мне это все? Потому что если это очередная гениальная идея ректора по поднятию боевого духа студентов, я лучше пойду кормить грифонов просроченными пирожками. Эффект тот же, зато меньше бюрократии». Боря шумно выдохнул, явно не понимая и малой части ее речи. Я же, наоборот, был вполне готов к подобной реакции. Лена всегда отличалась своим умением задавать неудобные вопросы и добиваться на них честных ответов. «В общем...» – начал я проецировать свои мысли в речь Бори, стараясь внести немного ясности. «Пропала группа 5-курсников во главе с Валей Доместовой. Ты ее помнишь, наверное?»
«Валя Доместова? Да ее вся Академия помнит. Та еще занозов. В общем, да, помню».
Лена многозначительно посмотрела в потолок, как будто пыталась вспомнить цвет волос этой самой Доместовой, и добавила.
Кажется, она еще пыталась приворожить нашего декана, чтобы сдать экзамен по трансфигурации автоматом. Провал был эпичным, если не сказать больше. Так и что с этой приворожительницей произошло?
«Пропала», — повторил Боря, словно стараясь осознать всю серьезность ситуации. «Вместе с группой, 2 месяца назад, на задании в городе. Они искали какого-то жесткого нового одержимого, а нашли... ничего. Исчезли, как в воду канули». Лена хмыкнула.
«Валька всегда любила неприятности на свою голову искать, так что неудивительно, что она пропала». «Ладно, допустим. И что еще за крендели? Это те, которые, как ты выразился, еще какие-то?»
Боря перелистнул страницу списка. «Ну там Потанин, Сидоров и какая-то Петрова. Мы ее вообще не знаем».
«Потанин!» — Лена скривилась. «Этот бугай с 5-го курса, который заклинания на тараканах тренировал. Да он же опаснее одержимого, если ему в руки дать что-нибудь сложнее ложки. А Сидоров — это же ходячий шкаф, а не маг. Он скорее своей аурой людей пугает, чем заклинаниями. Боря, вы точно уверены, что ректор в своем уме? Может, того, перегрелся на солнышке?» Я вздохнул.
«Лена, наша задача — найти их, а не обсуждать их умственные способности. Хотя, конечно, вопросы возникают, особенно насчет Сидорова». Лена откинулась на спинку стула, сцепив пальцы в замок над головой.
«Ладно, уговорили. Будем спасать этих кренделей, но с одним условием. Никаких героических подвигов и жертв. Я слишком люблю свои книжки, чтобы рисковать жизнью ради Потанина и его тараканов. И да, кто такая Петрова?»
«Без понятия», — честно признался Боря. «В списке только фамилия и курс. Но, думаю, Лена, ты найдешь ее». Лена картинно закатила глаза. Плац был мокрым и неуютным. Слякоть хлюпала под ногами, а пронизывающий ветер заставлял съеживаться. Перед 5-кой студентов, съежившихся в своих форменных мантиях, возвышалась внушительная фигура инструктора. Человека, чья аура могла прожечь дыру в самой толстой броне. Рядом с ним стояли 3 академиков. Седовласый профессор Айбашев, специалист по ментальной магии, строгая и немногословная магистр Сиськина, эксперт по темным искусствам, и ректор, профессор Волков, с усталым взглядом, выдающим его бессонные ночи. Инструктор откашлялся, обводя взглядом понурых студентов.
«Итак», — громыхнул он, — «полагаю, вы уже в курсе, скажем так, не совсем штатной ситуации. 2 группы студентов, отправленные на задание, пропали. Связь оборвана, местоположение неизвестно. Искать они должны были...» Он кивнул на Сиськину. «Сверходержимого нового класса, точнее его следы. Место действия – город Византийск». «Проблема, как вы понимаете, не только в пропаже студентов», – вступил в разговор ректор Волков. «Одержимый, если он действительно существует, представляет серьезную угрозу. По нашим данным, он способен усиливать кукловодов, расширяя их влияние на окружающих. 1-я группа, руководимая Доместовой, столкнулась с аномальной активностью в одном из районов города. Они сообщили о резком увеличении случаев странного поведения, агрессии и потере памяти у местных жителей. Затем связь прервалась. 2-я группа во главе с Хлещевым была отправлена на поиски 1-й. Они успели передать лишь одно сообщение. «Здесь что-то не так. Не подходите близко». После этого тишина.
Магистр Сиськина добавила. «Наши попытки ментального зондирования района не дали результатов. Там словно стена. Любое проникновение встречает мощное сопротивление, которое может повредить разум мага». Профессор Айбашев тихо кашлянул, поправляя очки на переносице.
«Анализ последних данных показывает, что активность кукловодов в Византийске резко возросла за последние 2 месяца. Если это связано с появлением нового одержимого, то нам нужно действовать быстро. Ваша задача – выехать в город, выяснить, что произошло с пропавшими группами и, самое главное, определить местонахождение и природу одержимого. Работа сложная и опасная. Любая ошибка может стоить вам жизни.
Инструктор снова взял слово, его голос звучал как удар колокола.
В вашем распоряжении все ресурсы Академии, но помните, действовать нужно осторожно и разумно. Не ввязывайтесь в открытые столкновения, пока не будете уверены в своих силах. Собирайте информацию, анализируйте ее и действуйте по обстановке. Ваша группа состоит из 5 человек. Используйте свои навыки и знания, чтобы выжить и выполнить задание. И помните, от вас зависит не только судьба пропавших студентов, но и безопасность всей Академии. И, что еще важнее, города и его жителей.
Волков окинул взглядом студентов, в его глазах мелькнула искра надежды.
«Студенты, у вас есть уникальная возможность проявить себя, доказать, что вы достойны носить звание мага. Не подведите нас, не подведите себя. Отправляйтесь в Византийск и вернитесь с победой. И чтобы через неделю я видел здесь живых студентов с отчетами. Инструктор ознакомит вас с планом города и даст последние инструкции. Удачи вам!»
Студенты молча переглянулись. В воздухе висело напряжение. Слова ректора прозвучали как приговор, но в то же время и как вызов. Боря нервно поправил гуглю на шее. Лена, как всегда, хранила невозмутимость, а остальные откровенно зевали. Инструктор подозвал студентов к столу, на котором была развернута карта Византийска. Город казался лабиринтом улиц, переулков и площадей. На карте были отмечены места, где в последний раз видели пропавшие группы. Инструктор начал объяснять тактику передвижения, подчеркивая важность координации и взаимовыручки. Он также предупредил о возможных ловушках и опасностях, которые могли подстерегать их в городе.
«Византийск – город старый», – говорил он. «Там много мест, где магия течет по-особенному. Будьте осторожны. Там может быть все, что угодно».
До города добрались без приключений, если не считать попыток Бори командовать парадом. Он, видите ли, насмотрелся фильмов про спецназ в детстве и решил, что теперь он наш командир, альфа-самец и вообще пуп земли. Я искренне негодовал, но в его мысли не лез. Мне было интересно, чем закончится его глупый трёп.
«Так, бойцы, слушай мою команду. Лена, ты у нас мозг. Будешь анализировать информацию. Ты...» — ткнул он пальцем в меня. «Будешь прикрывать мою спину. А эти двое — пушечное мясо, то есть поддержка».
«А я...» Петрова, девушка с выразительными глазами и хладнокровной улыбкой, задумчиво уставилась на Борю. «А я что делать-то буду, а, малыш?» Боря покраснел, заерзал и попытался сохранить остатки своего командирского достоинства.
«Ты будешь нашей ударной силой. Твоя задача — метко поражать цели на расстоянии, поняла?»
Петрова медленно улыбнулась, отчего Боре стало еще неуютнее. «Поняла, малыш. Только вот цели ты будешь указывать сам, надеюсь. А то я, знаешь ли, могу и перепутать». Я еле сдерживал смех, наблюдая за этой сценкой. Боря, раздувшийся от собственной важности, как индюк, и Петрова с ее острым языком и ледяным взглядом составляли уморительный дуэт. Остальные двое, которых Боря окрестил пушечным мясом, переглядывались и тихонько хихикали. А вот Лена заметно нахмурилась. Ей не нравилась Петрова, причем я услышал об этом совершенно случайно. Почему? Увы, я не знал. Да и зачем карапузу вникать в девичьи проблемы? Город встретил нас серыми домами, узкими улочками и запахом жареной картошки. Никаких сверхъестественных аномалий, кукловодов или одержимых на горизонте не наблюдалось. Обычный провинциальный городок, живущий своей обычной жизнью. Самое главное – родной городок. Боря знал его вдоль и поперек, хоть городище было большим. «Ну, где же ваши ужасы-то?» – подумал я с разочарованием. Правда, стоило нам углубиться в один из районов, отмеченных на карте как место последней активности Доместовой, как атмосфера начала меняться. Воздух стал каким-то густым и тяжелым, а прохожие бросали на нас странные взгляды. Какие-то они были одинаковые, словно клоны, запрограммированные на одну и ту же задачу. Особенно выделялся мужчина с батоном колбасы, который пялился на нас так, словно мы только что приземлились на летающей тарелке прямо посреди его любимого маршрута от магазина до дома. В глазах его читалось не просто любопытство, а какая-то тупая животная подозрительность. Казалось, сейчас он бросит свою колбасу и начнет кричать: «Понаехали тут! Колбасу мою топчете!» Тут сработало предчувствие. Не то чтобы я был каким-то ясновидцем, просто когда на тебя вот так смотрят, рефлекторно начинаешь ждать подвоха. И он не заставил себя ждать долго. Мужик с колбасой вдруг выронил батон. Трагедия вселенского масштаба. И вытаращил глаза, растопырив руки, как зомби в дешевом хорроре. Бросился на Борю с криком: «Ты кто такой? Что тебе здесь надо?» Боря, разумеется, не ожидал такого поворота событий. Он ведь командир, а командирам не положено отбиваться от разъяренных колбасных фанатов. Он неуклюже отшатнулся и, размяв шею, вмиг приготовился ломать нос. Петрова, недолго думая, выхватила из-за пояса какой-то пузырек и плеснула его содержимое в лицо нападавшему. Тот замер, как вкопанный, моргнул несколько раз и удивленно произнес:
«Ой, а что это было?»
Затем он поднял с земли свою колбасу, смахнул с нее пылинки и, как ни в чем не бывало, пошел дальше, бормоча себе под нос:
«Ну и молодежь пошла. Совсем старших не уважают».
Лена хмуро посмотрела на Петрову.
«Что это ты ему в лицо плеснула?»
Петрова пожала плечами.
«Типичное зелье на святой воде. Если контроль над человеком слабый, то мигом убирает наваждение демонической души. Он даже не был одержимым. Так, околдованным».
Боря, все еще немного ошарашенный, поправил меня на шее и пробормотал:
«Херня какая-то, а не одержимость».
Я хмыкнул про себя. Боря и адекватная благодарность – понятия несовместимые. Но, если честно, зелье Петровой сработало быстро и эффективно. А если бы мой тиран начал махать кулаками, то был бы труп. Причем самый обычный и даже ни в чем не виноватый. Мы продолжили свой путь по городу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Боря после инцидента с колбасным фанатом немного умерил свой командирский пыл и шел чуть позади, подозрительно оглядываясь по сторонам. Лена что-то сосредоточенно записывала в свой блокнот. Петрова время от времени доставала свои пузырьки и что-то в них помешивала. А пушечное мясо, кажется, их звали Вася и Петя, тихонько переговаривались, обсуждая, как лучше отбиваться от одержимых – лопатой или монтировкой. Атмосфера, конечно, была слегка нервозной, но в целом терпима. Пока что. И тут, как назло, начался дождь. Вернее, не то чтобы совсем дождь, а какая-то мерзкая морось, от которой одежда моментально промокала насквозь. Мы ускорили шаг, пытаясь найти укрытие от этой гадости. Боря предложил зайти в ближайшую забегаловку, согреться и заодно перекусить. Идея показалась неплохой, и мы свернули в узкий переулок, где виднелась тусклая вывеска «Пирожки от тети Клавы». Забегаловка оказалась маленькой, но уютной. Внутри пахло свежей выпечкой и чем-то еще странным, словно смесью ладана и старого тряпья. За прилавком стояла дородная женщина с добрым лицом и платком на голове. Наверное, та самая тетя Клава. Она приветливо улыбнулась нам и предложила занять свободный столик. Мы уселись за столик возле окна и стали рассматривать меню. Выбор был невелик. Пирожки с картошкой, пирожки с капустой и пирожки с мясом. Боря, недолго думая, заказал себе 3 пирожка с мясом и стакан чая. Лена попросила пирожок с картошкой и кофе, Петрова с капустой и травяной настой. А пушечное мясо взяли по 2 пирожка с мясом и по лимонаду. Я воздержался от заказа. Мне моего молока было достаточно, а на вид вся эта жратва на прилавке была прям фи.